Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:07, четверг, февраль, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 0 градусов, ощущается как минус 4. Доброе утро, Алексей, хорошего эфира, пишет Александр. Добрейшее, с днем рождения. Ага, спасибо. О чем сегодня поговорим, уважаемые эксперты и политологи? Задается вопросом ВИД. Это, видать, не нам пишет, слушай, я не знаю. Мы публицисты. И философы. Россиеведы. А для студентов-медиков теперь обязательная отработка приплыли здорово совок, версия 2.0, пишет Роман Прохоров. Роман Прохоров, плохое, неприятное слово совок. Даже недавно я где-то, по-моему, выяснял, кто это сказал. Себе Градский приписывал это слово. Вот, что могу вам сказать по этому поводу? Говорят, что врачи советские, советским образованием очень большим спросом пользовались и пользуются в мире. И именно образование в сфере здравоохранения, так скажем, в Советском Союзе было на высоком уровне. Говорят, что многие советские врачи уехали в Израиль и прекрасно там работают до сих пор. Многие в Америку уехали и так далее. То есть это такие специалисты, которых вот ждали за рубежом и с удовольствием приняли, и они получали хорошие, более-менее, зарплаты. Поэтому... Как говорите, когда совок возвращается, ну вот, так и хорошо, если он возвращается в этих вопросах. Вот, абсолютно верное решение, если отучился на бюджете, будь добр отработать по разнарядке 5 лет, пишет Василий. Доброе утро, у диванных экспертов начался рабочий день, пишет Ярослав. Роману передайте, что отработка только для тех, кто на бюджете учился. А, тогда еще понятнее, то есть государство платит за то, чтобы ты учился. Будь добр, поработать на государство. Все же понятно. Тут все же просто. Государство платит за тебя деньги, поработай на государство. А то же как получается? Государство платит за тебя деньги, а ты уехал. Знаете, бывает такое. Такой умный и взял и уехал сразу. Вот и все. Мне 37, хочу учиться, но не знаю на кого. Смешно. Пусть этот умник бесплатно выучит моего сына и не пристает с отдачей, пишет Алексей. Так, пусть этот умник бесплатно выучит моего сына и не пристает с отдачей. Не понял, Алексей, по-честному. Только толку-то от этих молодых и неопытных врачей, пишет Анна. Ну, как бы вам сказать, толк потрясающий, потому что нельзя стать старым и опытным, не побывав молодым и неопытным. Толк есть в молодых и, как вы говорите, неопытных врачах. Мне даже интересно, как вы могли такое, Анна, написать? Племяннику-студенту отменили оплату общежития за полгода, это 15 тысяч рублей, так как из приграничной территории, пишет Светлана. Ну, приграничная территория или заграничная территория все-таки? Тут как бы важный моментик. Надо понимать. Работаю в табачной компании, мегаполис, 15 лет, надоело, пишет Игорь. Надоело нас убивать табаком, Игорь, да? Хотите какое-то новое образование? Вы серьезно хотите какое-то? Слушайте, у нас есть Игорь, он работает, он нас всех травил табаком. Работал в табачной компании. Ему надоело, он хочет что-то новое, не знает, какое образование получить. Посоветуйте, друзья. Тут, конечно, надо понять, кем вы работали, да, то есть какой профиль у вас. Может быть, смежная какая-то история, или там, а пишите стендап, там, ну, такие еще бывают советы. Мне 42, учусь на автодиагноста, хотя уже на руководящей должности в автосфере, пишет Резник. Ну, вы просто развиваете себя в определенной сфере, да? Они получат опыт у нас, а потом уедут. Вот в этом весь прикол, пишет Анна. А может, и не уедут. Может быть, обрастут здесь уже связями, обрастут семьями. И такие, да куда мы поедем? Да куда мы поедем? Это мы там 5 лет назад были молодые, дерзкие. А сейчас уже семьи надо кормить туда-сюда. Ипотек понабрали. Может, так, Анна? Как вспомню, как лечили зубы в СССР, так вздрогну. Не сказал бы, что медицина была хорошая, пишет Сергей. Сергей, вы очень интересный человек, потому что так вы можете вспомнить и как зубы в Российской империи лечили, и потом сказать, что медицина была не очень хорошая. Развитие медицины было на определенном уровне, как в Советском Союзе, так и во всем мире, но мы же говорим о том, что было в Советском Союзе относительно другого мира. По поводу зубов. Ответьте мне на один простой вопрос. Почему в Москву летят лечить зубы люди из Соединенных Штатов Америки, из Великобритании и из многих других стран? Объясните, почему в Великобритании не умеют лечить зубы, а их там не умеют лечить? Почему шутки про гнилые зубы британцев – это вообще топ? Это как поляки-сантехники у британцев и гнилые зубы. Почему? Может быть, потому что, Сергей, то, что вы вспоминаете, как вам в СССР лечили зубы, и вам это не нравится, сравнивая с современными технологиями, вы как бы не учитываете одной вещи. Вы не учитываете той вещи, что там, вот, на Западе, это прекрасно, было хуже. И все. Нормально лечили зубы, у меня до сих пор стоит пломба, которую ставили мне в пионерском лагере. 41 год, пишет Ярослав. В России дешевле лечить зубы, пишет Тог, наверное. Может, Торвы. Дешевле, да. Но не только в этом дело. В принципе, возможно лечить зубы в России. А в Британии, например, не очень возможно получить медицинскую помощь как таковую. Вот и летят люди в Казахстаны, в Россию и так далее лечить свои зубы. А почему поляки сантехники, пишет Егор. Потому что в Британии, когда поляки из Польши свои прекрасно уезжали, их брали на работу грязную, и поэтому вот сантехники, собственно. Ну, какая грязная работа? У них очень много юмора у британцев, он такой расистский, про тупых поляков. Вот они так шутят. У британцев такие шутки, тупые поляки. Ну, как бы вам помягче сказать. Они такие, эти тупые славяне, поляки, еще вот так я добавлю, которые могут только сортиры чистить. Если вы этого не знаете, ну, так я вам рассказываю. Это так. Другое дело, что скоро самой Британии не будет, поэтому, потому что этих самых британцев не будет, которые всем развешивают ярлыки про тупых поляков, тупых русских, еще кого-то там. Но про нас они не говорят, что мы тупые, они говорят, что мы агрессивные, что мы медведь, что мы вот слон в посудной лавке, мы вообще озверевшие орды. Теперь добавятся, значит, украинцы, пишет доброжелатель. Да, у них конкуренция теперь с поляками. Но, с другой стороны, там такой, знаете, вариант, это тоже надо понимать, либо принимать людей из разнообразных стран Африки, там, ну, и так далее, либо как бы вот поляки и украинцы. Ну, в принципе, я думаю, британцы делают выбор в сторону поляков и украинцев по всем тем же традиционным для них расистским, так скажем, предпочтениям. Ну, элементарная вещь. Так, из Москвы едут знакомые в регионы, дешевле, пишет Дафи ЗЦ. Хорошо, я когда говорил Москва, я имел в виду, конечно же, Россию нашу замечательную. Сантехник в Штатах довольно уважаемая должность, насколько знаю. Видимо, в Англии не очень, поэтому у них два дурацких раздельных смесителя, видимо, пишет Владимир. Пусть Игорь к нам идет, есть вакансии специалиста в отдел взысканий дебиторской задолженности. Научим и обучим. Это вот отдел взысканий, это когда вот эти вот, алло, ты долг верни. Коллекторы, что ли? Дробик, вы коллектор, что ли, оказывается? Это классно. А вы какие-то другие дела решаете? Типа соседи шумят. А? Ходите, разговаривайте. У нас конкуренция большая в зубных клиниках, а в Британии все зарегулировано, пишет Сергей. Сергей, вы можете рассказывать мне о том, как в Британии все зарегулировано там и так далее, но зубы у них лечить не умеют. В Америке тоже. Все. И еще, более того, добавим про Соединенные Штаты Америки. Не умеют делать бабам ногти. Известная тоже тема. Все жаловаться сразу начинают, мол, негде сделать ноготочки, понимаешь, что? Негде записаться на ноготки, ноготочки. Вот никак вообще не запишешься. Почему? Никто не знает. Стригут плохо. Ну и толстые они еще, эти американцы. Не умеют и дорого, пишет Алексей. Врачи замечательные, а вот материалы для лечения импортные. Они цены и определяют, пишет Юрий. Не всегда так, Юрий, а вот, но в целом вы правильно говорите. Ну и потом, когда вы о врачах говорите только с точки зрения стоматологии, это, наверное, не очень правильно по отношению к всем остальным. И некоторые врачи, например, могут сказать, что стоматологи вовсе не врачи. Поэтому, конечно, вы фиксируетесь на то, что вам, ну так сказать, ближе, с чем вы последний раз сталкивались, и так скажем, из больничной среды, то вы и говорите. А так-то, представляете, есть же еще очень важные люди, типа хирурги там, да, вот, ну это они же важные люди, правильно? Они там операции делают, вот, разнообразные, очень сложные, вот. У нас на скотобойне тоже много вакансий, работа не пыльная, готовим промо для бывших грантоедов, пишет Василий. Колоноскопии еще есть, пишет Алексей. Ну, это процесс, Алексей, это процесс. Наши врачи самые лучшие по сравнению с другими странами, кто бы что ни говорил, пишет Александр. Так это обычно же говорят те, кто не был в этих странах и не пытался получить эту врачебную помощь в тех странах. А как только там оказываются, сразу вспоминают добрым словом наших врачей. Так что молодые специалисты, немолодые специалисты, любые специалисты в области здравоохранения, это очень хорошо. И хорошо, если они будут здесь оставаться. И очень хорошо, и правильно, на мой взгляд, если уж мы всем миром заплатили за их образование, а если они учились на бюджете, то получается, что мы платили за их образование, правильно? Тогда хорошо было бы, чтобы они как бы отблагодарили государство своим ратным трудом. Ну, нет, ратный это не то, ратный это армейский. Ну, в общем, своим трудом, вот, сказать, вернули все то, что было в них вложено, в этих добрых людей, замечательных, прекрасных. А наша элита где лечится, пишет Сергей. Наша элита лечится в разных местах, вот, потому что, когда вы говорите элита, да, мне нужно, наверное, начать пофамильно перечислять всех людей, где кого и как лечат. Но как бы предположить, что какие-то артисты могут лечиться в разных странах, можем предположить. На вопрос, где получают медицинскую помощь самые высокопоставленные люди в России, мы получим очень простой ответ: в России. Да. Вот как бы вот вы можете кочевряжиться сколько хотите, но вот это так. Ну, самые высокопоставленные. Почему? Ну, потому что, по крайней мере, очень опасно, если это будет помощь осуществляться не в России. Ну, просто опасно. Отравить могут, убить, чего угодно может быть. Никто не допустит. Не пойми кого, не пойми куда. Вот. Наша элита лечится в военных госпиталях. Президент же сказал, кто наша новая элита, пишет Сослока. Ну, естественно, тот Сергей, который до этого заявление делал относительно там, других стран и не знает, что в Британии он даже зубы себе не вылечил бы, допустим. Вот. Он просто пытается искать еще какие-то аргументы, чтобы рассказать, что у нас там, плохо врачи лечат. И начал говорить про элиту. Неудачное время он выбрал для этого. Потому что именно после 22-го года, я так понимаю, что все те, кто из элиты, а видимо вы говорите, да, там, об элите бизнес, там, да, тот же самый политической элите, если они лечились где-то за рубежом, то теперь уже здесь лечатся. Почему? Да, все очень просто. Потому что они, например, внесены в разнообразные санкционные списки, где их могут очень сильно и, так сказать, ну, наказать, если они вдруг появятся на территории какого-то государства, которое эти списки вводило. Так что, Сергей, попытка с одной стороны у вас была зайти, попытка с другой стороны была зайти. Ну вот, все, пока не увенчались они успехом. Знакомый живет в США, но по всем медицинским вопросам приезжает в Россию в чертов совок, из которого сбежала в начале 2000-х, пишет Гдомб. Это при том, что у нас уже далеко, с точки зрения организации здравоохранения, так сказать, не модель Семашко. Все-таки, че? Ну, короче, не Советский Союз. А вот, все равно, едут сюда, возвращаются, лечатся. Навального вылечили уже, пишет Дмитрий. Да, очень хорошо немцы его лечили. Вот. Пусть этот критик наших врачей лечится за границей, например, в Конго. Да зачем в Конго? Просто в США. Просто в США. Мы прекрасно видели, как работает система здравоохранения Соединенных Штатов Америки, где у них от ковида погибло больше, чем во Вторую мировую войну. Вот, мы знаем, как работает прекрасно в Соединенных Штатах Америки система здравоохранения. Все, нам все известно. Спасибо большое. Мы же, понимаете, в чем дело? Нам USAID не платит деньги, чтобы мы очень сильно хвалили за границу. Вот, поэтому у нас нет надобности придумывать здесь и фантазировать на тему, как в Америке хорошо и какой это сияющий град на холме и все такое. Ну, нам не платят, понимаете? Обидно, конечно, потому что я вот смотрю, кому платили USAID, а они платили как бы всем, похоже, кроме меня. И это обидно. Я не понимаю, почему они меня обошли стороной? Что, не было какого-нибудь маленького грантика на мое настроение хорошее там? Или ну, правда. Там медстраховка очень дорогая, пишет ленивый Титан. Да, там медстраховка очень дорогая. Потому что получается, что там медицинская помощь, она как бы не предполагается в базовом варианте. То есть ее как бы и нет, если ты не купил себе медстраховку. И ее как бы и нет. Она как бы есть, но не очень. Говорят, на Украине сейчас эпидемия туберкулеза, пишет Айрон. Можно понять, почему. Можно понять, почему. Вообще, в целом, пока у них у власти персонаж, который рассказывает, что у них потерь за 3 года военных действий, 45 тысяч 100 человек, вот, ничего хорошего ждать не приходится Украине. В Подмосковье попробуйте сходить к врачу, нужно за месяц записываться, действительно есть плохие врачи, а есть хорошие, тут как попадешь, пишет Брест. Брест, вы мне очень нравитесь, потому что, видимо, вы думаете, я вам вещаю из какой-то другой страны, вероятно, и не хожу никогда к врачам. Вот. И не знаю, как и куда можно записаться, а как, куда и невозможно записаться. Вот. Вы, наверное, думаете, что у меня нет друзей и знакомых, которые тоже, да, ходят к врачам. Вы, наверное, думаете, что у меня нет друзей и знакомых, живущих там, в Подмосковье. И уж тем более вы не представляете себе, что у меня есть какие-нибудь друзья, которые живут, например, в Апрелевке. Да, вот вам это, ну, как бы сложно представить себе. Вы, наверное, думаете, что все мои друзья, а у меня их просто нет. И что тут говорить? У меня их просто нет. При этом у меня великолепное здоровье, абсолютно. Стопроцентное, как говорится. Да? Я никогда не болею и не хожу ни в какие больницы. Врачей ни разу не видел. Вот. Правильно? И поэтому вы мне рекомендуете узнать, как вы в очереди посидели в Подмосковье у какого-то специалиста. Я вас понял. Знакомые в Канаде прожили 3 года, по беременности попытались записаться к гинекологу, очередь 10 месяцев, было смешно вначале, а потом подумали и в Россию вернулись, пишет Василий. Зря. Апрелевка, рай, пишет Константин. Да, вообще кайф. Вечная весна. Просто в армии меня лечили, воспаление легких, зеленкой и трудотерапией, пишет Сергей. Ай, Сергей, какие годы? Вот это были. И кто конкретно вас лечил таким образом? Алексей, почему вы женщин всегда называете бабами? Нет, Яна, не всегда. Да, нормально в области к врачам записаться по интернету, и не надо в 5 утра вставать, чтобы талончик получить в регистратуре, пишет Василий. А еще из Америки и Европы сюда приезжают к нашим парикмахерам. Там совсем не умеют красить и стричь. Факт, работаю в этой сфере, пишет Анна. Вот видите. А понимаете, какое дело? Оказывается, Гудошников опять говорит правду. Опять просто сидит и говорит правду. Но есть люди, которые такие, подожди. Что-то тут не так. Да что тут не так? Все так. Живой же, значит, вылечили зеленкой, пишет Александр. Слушайте, получается так. Врет он, в армии от простуды лечили фурцелином. Пишет Шниперзон. Доброе утро. Трамп подписал запрет участвовать трансгендерам в спорте. Что скажет Бах и мог, пишет Василий. Только он не просто подписал этот запрет, он еще сказал, что он будет добиваться как раз-таки от МОК и Баха, чтобы они такие на Олимпиаду никого не пускали. Не, он вообще забирает под себя, конечно, повестку вот эту вот скрепную такую, так скажем, традиционалистскую. Вот. Ну, посмотрим, что из этого получится, но пока, конечно... Обидно, слушай, в одном только, что нам надо было активнее вот это вот, нам надо было, не надо было ждать каких-то травм, нам надо было активнее прям, бороться. Ну, может быть, у нас таких рычагов просто нет, не знаю. Кстати, помню, очень хвалили Кубу за ее медицину, а они учились в СССР, пишет Василий. Вот. А не надо к врачам относиться как к обслуге, идите к черту, пишет Кот Z. Что вообще там на своем радио себе позволяете? Зачем правду людям говорите, пишет Стас Лока. Ну, про прихакеров в США не так. Там просто к нашим иммигрантам ходят такие, также и ремонты, стройки, ногти. Наши мигранты там топ в Штатах, пишет НН. Вот видите, какое дело. Ну, вообще, в принципе, страна под названием США, это страна приезжих, соответственно. Там всегда топ не местные. Даже первый президент, что? А, ну понятно. Полная ерунда. Сейчас занимаюсь подготовкой и госпитализацией моей тещи, Одинцовский район. Через госуслуги записываю без проблем на любое удобное мне время в любую поликлинику. Прямо сейчас сидим, ждем прием в Звенигороде, пишет Виктор. Так вот, я и думаю, что некоторые, может быть, люди как бы... Либо у них какая-то специфическая история, прям сильно специфическая, да? Либо не хотят интернетом пользоваться, может быть, такой вариант. Так, в Тунисе заболели. Пришел врач, который учился в медуниверситете в Москве. Пишет Наташа. Зеленский, наверное, сказал про февраль месяц. Это про потери, пишет Димков. Арестович сказал, что Россия победила, пишет Наталья. Спасибо. Вот. Раз в год и палка стреляет, как говорится. И даже экстремист Арестович иногда признает очевидное. А вы когда-нибудь пропускали эфир из-за болезни? Не помню такого, пишет Константин. Да и я такого не помню, Константин. Так, Зеля продлил положение военное до 9 мая. К чему бы это, пишет Алексей. Алексей, может быть, это странно прозвучит, но в данном случае я скажу вам так. Совпало. Они все время продлевают свое военное положение на 90 дней. И вот каким-то таким образом, как я понял, в этот раз эти 90 дней выпадают на 9 мая. Все сразу на это пристально обратили внимание, пристальное внимание, как будто бы это что-то значит. А это, как я понимаю, собственно говоря, ничего и не значит. Тем более, вы же понимаете, для Украины 9 мая, это не то, что для нас 9 мая. Они от него отказались. 9. Я тороплюсь, да, видимо, сегодня. 8.30 новости. В Москве. Уже почти 35. Это радио «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. И не забывайте, конечно же, что есть прекрасный телеграм-канал «Гудошников» в телеграм-приложении. Да? Туда надо вот заходить, в этот канал, и подписываться на него. Да. Так я вижу ситуацию. В усадьбе филиал Ельцин-центра, да вы что, ничего себе. Зеленский президентом, несмотря на это, Россия готова. Понял, Зеленский не является легитимным президентом Украины, несмотря на это, Россия готова вести с ним переговоры. Тире Песков. Это Алексей мне присылает. Вчерашние заголовки из новостей, которые не соответствуют прямой речи пресс-секретаря президента Российской Федерации. Прямая речь звучала следующим образом, дорогие друзья. У нас в последнее время очень вольно стали цитировать средства массовой информации. Серьезно, очень вольно. Это опасно, да? Не знаю уж, почему они себе это позволяют. Причем я увидел многие вчера прямо раз и пошли подхватывать, и давай уже прям беседы ведут. Так не пойдет, это неправильно. Надо точнее подходить к таким важным вопросам. Я сейчас найду, где это есть. Ага, нужно отдавать себе полный отчет, я цитирую теперь. в том, что происходит. Анализ нашей страны, который неоднократно был озвучен президентом Путиным, говорит о том, что господин Зеленский имеет большие проблемы де юра с точки зрения своей легитимности. Но даже несмотря на это, российская страна остается открытой для переговоров. Совершенно не значит, что с Зеленским, это абсолютно не об этом идет разговор. Динамика развития событий на земле, динамика хода специальной военной операции весьма недвусмысленно говорит о том, что в первую очередь открытость и заинтересованность в таких переговорах должна демонстрироваться из Киева. Теперь перевожу на русский язык всем, кто вчера написал вот эту глупость, которую сегодня Алексей, вот я понимаю, вас ввели в заблуждение, Алексей, вы мне поэтому прислали. Значит, объясняю. Нашим говорят, с Зеленским будете говорить? Они говорят, смотрите, есть проблема с легитимностью Зеленского. Но мы хотим, конечно, мы всегда вообще за диалог, мы всегда хотим говорить. Но это желание, этот диалог начать, оно должно исходить из Киева. Все-таки понятно. То есть, если Киев захочет с вами поговорить, как бы, то вы готовы поговорить. Наши такие, да, но есть одна загвоздка. Они такие, какая? Смотрите, а Киев себе официально запретил с нами разговаривать. Мы такие, ну хорошо, сейчас Зеленский отменяет указ, что нельзя разговаривать, и разговаривает так. Мы такие, ну так-то оно так, да трошечки ж не так. Почему? Потому что когда он запрещал, он был президентом Украины, легитимным. А сейчас он нелегитимный, а значит, он не может отменить свой же запрет, когда он был в статусе легитимного. Серьезно, это президент недавно объяснял наш. Он говорит, есть такая вот сложность, понимаете? Зеленский не может отменить запрет, который он ввел на переговоры с нами. Мы говорим, ну пусть отменяет Украина. Ну пусть отменит запрет Зеленского. Они говорят, ну вот Зеленский отменит. Мы говорим, не, ну Зеленский не может отменить, он нелегитимный. То есть мы им говорим прямо, меняйте президента, он пускай отменяет запрет, то есть и там уже будем смотреть, что к чему. Все очень просто. Уберите Зеленского, мы им говорим. Как бы объясняю, что Зеленский не может в нынешнем статусе отменить свой же запрет, который он вводил в предыдущем статусе. Я все объяснил, дорогие друзья. Я вот не юрист, да, по образованию, но я понимаю. Поэтому если вдруг кто-то юрист и не понимает там вот из вас, горе. Единственный выход это выборы, пишет Сергей. Правильно. Поэтому Украина прямо сейчас должна начать проводить выборы. Ну, то есть она должна готовиться к выборам, проводить выборы. До этого момента как мы можем говорить с нелегитимной властью украинской? Мы открыты к переговорам, ребят, но мы же не можем сами-то отменить запрет, который они ввели. Так и более того, они не могут, пока у них не пройдут выборы. Им срочно надо проводить выборы. Полгода отдай на все про все, а то, может, и год. Проведут выборы Украина. Да, может быть, а может быть и нет. Но если нет, то тогда вообще непонятно. Все, ситуация неразрешаемая с точки зрения юридической. А иначе нам сейчас какой-то непонятный человек, мы не знаем, кто это, будет отменять указы президента Украины. Пусть это один и тот же человек, но тогда он был в статусе украинского президента, а сейчас нет. Поэтому давайте нам украинского президента законного, он пускай отменяет эту историю. Потом будем сидеть, разговаривать, что-то думать. А пока вообще о чем разговор? Вот как я вижу то, что мы транслируем вовне. А не вот это вот, Алексей, то, что вчера некоторые ресурсы, а там-то по 1 000 000 подписчиков, по 2 000 000 подписчиков прям понесли. Понесли вчера, ой. Вчера вы просто военблогерам место, негде было упасть, как говорится, понимаете? Военблогерам негде было упасть с их пораженческими настроениями. Значит, они всегда так, не пораженческие, а такие гнетущие. Зайдешь туда и думаешь, ну все, пошел. Надо что-то, тревожный чемоданчик собирать. Только вот, им негде было упасть. Вот потому что, вот, хоп, сразу выдали все. И, ага, Песков сказал, что мы вот... Готовы с Зеленским говорить? Да не готовы мы с ним говорить. Вам же 100 раз объяснили. То есть гипотетически, если он сейчас проведет выборы, на них еще и победит, станет опять, то есть приобретет легитимность, вот тогда мы гипотетически будем с ним говорить. Даже с Зеленским. Но он-то незаконный, он нелегитимный, мы не понимаем, как с ним разговаривать. А отменить сам что-то он не может по одной простой причине, он нелегитимный. Проводите выборы, мы им говорим, там посмотрим. Ну, вы можете представить себе сейчас выборы на Украине? Вы можете себе это сейчас представить? Вот, поэтому, конечно, вот и все, вот и все. Царьград бесит последнее время своими заголовками, пишет Евгений. Ну, они всегда провокационные были. Чего вы прям последнее время-то? У них есть какой-нибудь вице-президент, пишет малыш-футболист. Наши уже давно все сказали, президент наш сказал. Там есть как он, Стефанчук, Радой рулит. Вот он может, так сказать, принять определенные решения, на наш взгляд. Стефанчук выходит, говорит, я ничего не буду принимать. Ну, конечно, Стефанчук не хочет ничего принимать, его убьют сразу там просто и все. Не знаю ничего, нет, нет, только Зеленский. Мы говорим, ну... Смотрите, не хотят. Мы говорим, кажется, единственный источник легитимности сейчас на Украине, это вот этот толстый Стефанчук. Тот, кто я? Да, ты, Боров, ты источник легитимности. Он такой, нет. Как нет? Вставай, ты источник легитимности. От меня, что Зеленский сказал. Зеленский, смотри, сидит никто. Смотри, вот, сидит гном вот этот вот, хрипит. Это никто. Ты источник легитимности. Он говорит, я никто, звать меня никак. Есть Зеленский, он наш, значит, лидер и вождь, ведет нас вперед. Мы такие, ну, ребята, а у нас мнение, что он есть никто, и звать его никак, и никто его не выбирал, и никто за него не голосовал. Он же выборы не провел. Он как бы потерял свою легитимность. Думайте, идите и думайте. Американцы, например, не исключаю, что нам по разным каналам сейчас тук-тук-тук. Алло! Там, да, мы, да. А я говорю, слушайте, ну надо как-то решать ситуацию, что-то уже затянулось. Мы такие, понятно, проводите выборы на Украине, делайте легитимного президента там, она же под вашим управлением, это Украина так называемая, мы что, не знаем, что ли? Проводите там выборы, ставьте другого, мы скажем, что он легитимный, он скажет, что мы легитимные, подпишем там что-нибудь, давайте, проводите. Американцы такие, ох, ситуация, как проводить, что проводить? Вот. Раз Зеленский говорит, может, проведем выборы? Он такой, да вы что, я проиграю уж сразу. Вот. Давайте, а кого? Может, Залужного? Ой, а Залужный, он британский агент. Понимаешь? Ну и много разных вариантов. Короче говоря, пусть сначала каким-то образом сделают легитимную власть на Украине, а потом уже можно будет говорить, потому что просто с бандами с какими-то разговаривать, а смысл? Вы понимаете, нам какой-то бандит хрипящий с бородой что-то пообещал там на Украине, ну и что? А завтра другой бандит придет и будет нам что-то обещать. А какая разница? Меня видно, пишет Дмитрий? Конечно, видно. А вдруг Камала победит? Какие тогда переговоры, пишет Иван. Да Зеленский медкомиссию не пройдет перед выборами, стоит только стаканчик, так сказать. Ну, понятно, Стас Лока. Эй, ты толстый, ты главный. Кто? Я? Тони! Ну ведь это так. Мы так и говорим. Ты толстый, вставай. Ты рады рулишь, да. Ты главный, ты источник легитимности. Ты. Он не. Вот. Думается, ни один адекватный человек не пойдет участвовать в выборах. Это черная метка, пишет Айрон Макс. А это не наши проблемы, это их проблемы. Пусть берут и проводят выборы на Украине прямо сейчас. Потому что у них нет легитимной власти. А раз у них нет легитимной власти, то они не могут отменить те документы, на наш взгляд, которые они подписывали в статусе легитимной власти. А значит, им нужно либо переизбраться и подтвердить, что народ Украины очень сильно их любит и хочет, чтобы Зеленский оставался лидером Украины. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Что, в общем, не соответствует реальности, я думаю, примерно на 100%. Вот. Либо вали с кресла. И, соответственно, заканчиваются все гарантии в отношении тебя и твоих капиталов. То есть, в любом случае, Зеленскому нужно куда-то уходить с должности суперзвезды мирового масштаба, которая решила попасть в учебники истории. Вы в курсе, что теперь по логике, вот подумайте, вы когда-нибудь думали над этим или нет? Что, в принципе, Бандера, уже по сравнению с Зеленским, ну, это мальчишка. Уже в учебниках вот этих всех, так скажем, бандеровских, они уже будут не бандеровские, они будут зеленковские. Понимаете? Он же превзошел, на самом деле, Бандеру-то. Вот если задуматься. То есть вот будет Зеленский, Бандера, Шухевич. Понимаете? Понимаете? Вот. лучший из украинских нацистов, понимаете? Номер один из украинских нацистов, это, значит, Зеленский. Это, конечно, история. Это, конечно, юмор. Ирония, да, судьбы. Главное, есть кто хочет стать президентом Украины. Порошенко, Арестович, Мураев, Тимошенко. Это, пожалуйста, Денис. Кто хочет, пускай становится. Дело не в этом. Дело в том, что Зеленский не получит поддержки на выборах. А это значит, что его линия, она полностью провальная. Это значит, что Украина не хочет идти путем, по которому ее ведет Зеленский. Вот что самое главное и самое опасное. У нас во время военных действий выборы прошли. И мы свое ощущение мира выразили. А вот Украина как выразит свое ощущение мира относительно вот этих рассказов про то, что у них 45 тысяч 100 потерь? Вот это как вы думаете? Как они сейчас сходят на выборы? Какой процент реально будет у Зеленского на земле? Можете себе представить? Ну, представьте себе на секунду просто. А это значит, что они уже, как бы сказать, говорят ему: сдавайся, сдавайся, завязывай, завязывай, все, ты уже в учебники попал, там, куда ты там попал, уже денег заработал, уже дальше некуда, вот, как бы, мессианство тебе, конечно, может быть, в голове в твоей присуще, но в целом, давай так, уже пора тебе, как бы, мы уже, как бы, немножко устали умирать. Мы так слегка, дядя, мы слегка устали умирать. Он такой: нет-нет, вы еще хотите умирать. У нас еще есть кого убить. Они такие: кого? Ну вот же у вас еще 18-летние есть дети. Они такие: ну что ж такое. Поэтому курс, который не поддержит большинство. Ну, вот. Он ведь, как бы, так сказать, получается нелегитимен дважды, если так можно выразиться. Ну как может быть 45 тысяч при тотальной мобилизации, пишет Бомбила. А это на Украине пускай думают. Как это может быть 45 тысяч 100 потерь у них при тотальной мобилизации, при бусификации. Вот. При том, что каждый, как он там, войсковой, они это говорят, войсковой сидит и в интернетах рассказывает, что мы заходили, нас было 1000, вышли 5. Вот пускай расскажут, сами себе расскажут, как у них 45 тысяч 100 человек потери. Пускай расскажут. Угу. Ну, гений среди говна и прочих удобрений, как говорится. Зеленский тут на днях заявил: дайте мне ядерную бомбу. Видать, в Даркнете продавать больше нечего, пишет Ярослав. С ядерной бомбой это очередной хит, я считаю. Очередной. Интересно, какие лозунги и обещания будут у кандидатов, пишет Данила. Да все просто, там, собственно, на Украине, если проводить выборы, лозунга может быть два. Первый лозунг, значит, в общем, вперед к перемоге, вот. И дальше все это разворачивается из разряда: предыдущие были страшные коррупционеры и клоуны, вот, а я правильно распоряжусь западными деньгами, и мы вот-вот победим ядерную Россию. Это первый вариант, гиблый, абсолютно тупой. И второй вариант: ребята, все, что могли, мы доказали, мы нас кинули, вот, нас кинули американцам, на самом деле, вот, мы... Вот, оказались жертвой ситуации, ну, вот все в духе, хватит воевать, навоевались, в конечном счете, да что нам это все надо, да зачем, просто будем жить и наслаждаться, вот что-то в таком духе. А какие еще варианты возможны в нынешней ситуации на Украине? Ну, какие еще предвыборные лозунги там возможны? Либо продолжим, как бы, линию, но только еще сильнее будем биться с Россией, еще больше, сейчас всех соберем, собак еще. А, собаки у них тоже служат. Обратил внимание, кстати, USAID тоже, оказывается, финансировали эту собаку, пес-патрон. То есть у Украины не было денег даже на собаку, на одну, но не суть. Вот, ну, своих я имею в виду. Вот. И получается такая вот история, что либо выйти и сказать: сейчас мы еще сильнее будем давить на Россию, ну и известно, что, чем это закончится. И второй вариант, как бы, сдаваться, под разными соусами надо сдаваться, И есть у меня такое скромное ощущение, что если взять и спросить, или так дать шанс украинцам сказать, что они сдаются, они скажут, что они сдаются. И у них есть очень много разных философских оснований и исторических для этого. Например, они могут сказать, что они русские на самом деле. А до этого они были обмануты, они русские. Потом они могут сказать, что в Советском Союзе им вообще нравилось. Потом они могут сказать, что их обманули американцы. Потом они могут сказать, что они сами себя обманули. Потом они еще могут, то есть все что угодно сказать. Но главная фишка в том, что они могут сказать в любой момент, в любую секунду, что они русские, и все, они автоматически становятся русскими. На самом деле. Вы понимаете, да, как украинцам становятся? То есть украинцам становится так. Ты живешь, он говоришь, я украинец. Все. А в обратную сторону та же самая история. Ты такой ходишь, кричишь, я украинец, еще не вмерло, и так далее. Потом такой, да какой, ладно, я русский. Все такие, ну да, так и есть. И все. И все. Это очень просто. Это просто вот сказать слово и три раза вокруг себя вот прокрутиться. Можно даже не крутиться. Ваши прогнозы, Алексей, как разрешится ситуация по поводу выборов в Украине, пишет Александр. Ну, Александр, что я думаю по поводу выборов на Украине? Я думаю, что их не будет, потому что если они будут, это лишь покажет то, что мы побеждаем и мы правы. Им каким-то образом надо нас затащить за стол переговоров вот с этим, с этой, в кавычках, властью, которая сейчас есть на Украине. Любой другой вариант, уходят ли они в отставку, или проигрывают на выборах, или вообще соглашаются на выборы, что автоматически, на мой взгляд, значит, что они проиграют на этих выборах. Все. Все. Это приближает нашу победу. В идеологическом смысле уж точно. Поэтому так. Им вот хочется каким-то образом сейчас, не так, 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 вот чтобы вот Зеленский сидел бы за столом. А мы говорим, ну как Зеленский будет сидеть за столом? Ну переизберите его, чтобы он легитимный был. Пусть садится за стол. А его сейчас начни переизбирать, не переизберут ни в жизни. Ну, либо под дулом автомата прям надо, чтобы эти выборы проходили. Ну, вот сами ответьте себе на вопрос. Мы говорим, ну переизберите Зеленского. Мы даже, говорит, с ним поговорим. Мы с ним поговорим. Черт с ним. Черт с ним, ребята. Окей. Мы поговорим даже с ним, если у него будет статус легитимного. А для этого нужно, чтобы он выиграл на выборах. Проводите выборы. Так что Зеленский отсрочил выборы, да, он же специально их не стал проводить, наверное, полагая, что ситуация у него улучшится относительно той, которая была, и процентов у него будет побольше в тот момент, когда он захочет такие эти выборы провести. Она ухудшилась. Я, откровенно говоря, не помню, когда Украина передумала вообще пытаться проводить выборы. Честно сказать, не помню. У меня к вам в связи с этим вопрос. Может быть, вы помните? Это было до так называемого украинского контрнаступления или после? Потому что если до, то это вообще все объясняет. Типа, подожди, сейчас мы тут контрнаступим, победим Россию, и тут еще и выборы, и это будет вообще, будет, такая конфета будет. Но только конфета не получилось, получилось не очень. До, пишет Октябрина, до. Они отменили выборы до? Все, вот вам и говорю. То есть, они прям сели. Погоди, у нас есть вообще план надежный, как швейцарский нож или часы. Какой? Смотри, сейчас выбора не надо, низковатые у тебя рейтинги, потому что русские зашли, значит, а ты выглядишь как тот, кто ничего не сможет сделать с этим. Что мне делать? Спокойно, сейчас контрнаступление, мы разрезаем, значит, группировку их на Мариупольском направлении, напополам, значит, зачищаем, заходим в Крым, потом прорываемся к Ростову, и выборы тебе. И ты выходишь, тебя переизбирает Украина, у тебя все, 100% голосов за тебя, ты победитель, ты Черчилль, вообще, местный Черчилль, все, ты в истории, понимаешь?
О, интересненько.
Все, жди. Сейчас будет перемога, конкретная будет перемога. Выходят, как наши им воткнули там на Ореховском направлении. И все.
Ой, где перемога? Надо переизбраться, ребята. Где перемога? Ему говорят, сейчас все будет, а ничего нет.
И пошли терять города они.
Это не важный город, это не важный город. На что оно неинтересно? У нас вообще 45 тысяч потерь.
ему нужен какой-то эпизод своей небывалой победы, какой-то в кавычках, чтобы после этого крикнуть, что «а теперь голосуйте за меня», а эпизодов не происходит. Возможно, был расчет на Курскую авантюру, возможно, они действительно думали дойти до Курска, возможно, они действительно думали, что они возьмут Курчатов и Курскую АЭС, возможно. И здесь обломились. Наверное, если бы он взял Курскую АЭС, если бы такой вот у них план, и если бы они до Курска дошли, под Курском встали, наверное, он бы мог бы на этом очень сильно поспекулировать внутри своего общества и рассказать украинцам, какой он боеспособный, и срочно за него надо голосовать. Ну вот. Но только у них в месяц десятки тысяч отваливаются, и все. Пока такой результат. Подумайте об этом. Контрнаступ в 23-м, а выборы отменили в 24-м, пишет Косытандин. Ну, значит, нет. Значит, не склеивается. Не склеивается, значит, Косытандин. В паспорте меняешь Александр на Александр, и все сразу налаживается, пишет Василий. Да. Или если хочешь проблем, был Александр, делаешь Александр, и все. Была Елена, все нормально, стала Олена. Проблемы начались. Выборы должны были пройти через год после контрнаступления в мае 24-го, о своих кандидатурах ломы начали заявлять летом 23-го. Осенью 23-го, когда все закончилось, было заявлено, что никаких выборов не будет. А, ну вот, все, Павел, все четко. Значит, я прав. Значит, я прав. Они говорят, смотрите, все, вот наш грандиозный план величия Зеленского навсегда. Он заключается в том, что мы сейчас заявляемся на выборы. Идет наша, значит, ВСУ, наступает, побеждает. И к 24-му году ты триумфатор ликующий. Ты взял Донбасс, ты уже в Крыму все взял. Русские в руинах, экономики нет, все умерли там. Вот. Этот убитый и воскресший Бабченко раздает тушенку с Абрамса на Тверской, а ты, Зеленский, переизбираешься с небывалым, ты вечный император империи под названием Украина, Великая Русь-Украина, все, ты ее возглавил. Вот слава русскому, в широком смысле этого слова, воину-освободителю, вот, это я говорю, за его подвиг. И в 22-м, и в 23-м, и в 24-м году. И за сегодняшний каждодневный подвиг. Вот эти планы все, и вряд ли они как бы родились в голове Зеленского. Это же сидят сильные мира сего, умы, понимаешь, человечества, вот эти вот западные умы, сидят, думают, как бы покрасивее, так сказать, завернуть историю. Вот. А Россия в своем стиле, как говорится. Ну, хорошо, что мы себе не изменяем хотя бы в этом. Вот. Ну, мало выигрывать войну, надо выигрывать мир. Знаете, такое есть еще понятие. Много дипломаты об этом говорят, но тем не менее. Вот. Он еще заявил, что у них потери безвозвратные около 45 тысяч. Да я с этого вообще начал. Короче говоря, когда слова Дмитрия Пескова переначали вчера, вот. Мне они сразу показались странными. Я поэтому пошел, нашел оригинал. В оригинале почитал, все встало на свои места, проблемы нет. Вот. К журналистам. Если уж цитируете по важным темам серьезных больших людей, вот, от решений которых, мы понимаем, что Дмитрий Песков, он транслирует позицию, да, зачастую президента. Вот. Значит, важные люди, важные слова. Вы уж, пожалуйста, цитируйте дословно, а не вот эти ваши фантазии, которые у вас в голову там прилипли, пока вы покурить ходили, потом чай пили, потом хлоп и процитировали. Пожалуйста, дословно. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, четверг, февраль, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, 0 градусов, ощущается как минус 4. Не могу вот никак найти сообщение. Один человек вот написал, и мне показалось, что тут очень важное. А, вот, Вячеслав Моряк написал. Полгода держит Курск, не обломилось у них, мол, ничего с точки зрения... Ну, я не понял, короче, с какой точки зрения. Вячеслав, если вы имеете в виду, что они держат Курск, так они не держат Курск. Более того, я считаю, что нам каждый раз придется проговаривать это, и это нужно делать. Потому что есть вот некий такой нарратив в общественной, ну, даже не то, что нарратив, некая фраза, которую никто не обдумывает, прежде чем говорить. Типа, украинцы взяли Курск, они Курск не взяли. Потому что если вы говорите, что украинцы взяли Курск, тогда мы взяли Киев уже, мы взяли Харьков, да? Мы Сумы взяли, да? Ну, правильно? Или неправильно? Мы Запорожье город взяли уже, правильно? Мы Херсон взяли, правильно? Ну, наше присутствие, если мы закрепились где-то, да, там, в одном из регионов каких-то, да, мы, значит, и город автоматически взяли, правильно? Ну, по логике, по вашей. Значит, сейчас наши пройдут 3 километра до Днепропетровской области, и, значит, мы Днепропетровск взяли автоматически, так? Или не так? Не так. Поэтому, когда говорят, что украинцы зашли в Курск, это вообще ад. Я не понимаю, зачем это повторять за ними. То, что это они так пишут для того, чтобы отчитаться перед своими хозяевами американскими там и американскими налогоплательщиками, что украинцы в Курске, это понятно, это ярко. Они же не будут карту каждый открывать, каждый первый, кто это читает. Им кажется, что украинцы могут города брать в России. Вы-то что им вторите? Вы что, сумасшедшие, что ли? Никогда так не делайте. Да, Львов наш, до Варшавы два локтя по карте, пишет Александр. Не, ну тут какая логика? Чуваки зашли, значит, на приграничную территорию, да, враги. А мы такие, они, вот, в Курск они зашли. Ну какой Курск? Ну что, с ума что ли сошли все? Но все равно ничего хорошего, пишет Слепой Пью. Слепой Пью, все равно ничего хорошего или оперировать фактами, это две разные вещи, вы понимаете? И я вижу, как у нас некоторые, подхватывая вот эти вот словообороты, против нас созданные, даже не думаю, это делают, просто подхватывают и все. Ну это как это понять? Ну это правда, вот как это понять? Непонятно. А почему это в обратную сторону тогда не работает? Работает в обратную сторону. Вот мы взяли уже Запорожье, мы взяли вот Херсон с вами уже, все. Сейчас вот 3 километра пройдем, уже Днепр наш, Сумы под нами, уже давно Харьков, мы в Харькове. Мы в Харькове уже давно, что? Нет, что ли? Ну, если враг наш говорит, что он в Курске, то мы в Харькове. Ну, что вам мешает? Сидите или пите вот эту вот околесицу. Зачем вы это делаете? Не подыгрывайте врагу. Не надо этого делать. Причем делают поразительно, очень, ну, как бы сказать, патриотически правильно настроенные люди, ну, светлые, правда, вот с точки зрения ума, но почему-то повторяют вот эту чушь. Не знаю зачем. Для меня загадка, правда, не знаю. Напугать нас там, ну, как бы, куда нас пугать-то больше? Нас уже, наверное, ничем так особо и не напугаешь, только если ядерной войной. В целом напоминает немецкие листовки времен Великой Отечественной войны. Тоже любили писать, что Москва пала, пишет Александр. Так я и говорю. При том, что я говорю, это прям вот наши, знаете, там даже ультрапатриотические люди. Вы как бы, ну, отдаете себе отчет, что они это говорят, не Курская область, не для того, чтобы сократить время на произношение, а для того, чтобы создать эффект, что они город взяли у нас. И не просто те город, а огромный город. Куда, какой они город взяли? Вот Суджу они, да, взяли, да, разговоров нет. Но скоро это закончится. Но Суджа — это не Курск. Понятно, да? Вы можете взять, открыть интернет, понять, что такое Суджа по размерам. А дальше посмотреть, что такое Артемовск тот же самый. Посмотреть, что такое там Курахово. Посмотреть, что такое Авдеевка. Посмотреть, да много чего интересного посмотреть есть. Торецк, он же Дзержинск. Покровск посмотреть. Посмотреть размеры агломерации. Посмотреть на, как бы, населенность, плотность населения. Как бы некоторые вещи начнут как бы назад возвращаться в голове, потому что такое ощущение иной раз, что никто вообще даже не пытается смотреть в эту сторону, то есть не пытается думать. А как же это не думать-то? Надо обязательно думать. Исходя из опыта Великой Отечественной войны, когда развяжется узелок из Белгородской, Курской и Харьковской области, мы будем стоять у Днепра через небольшой промежуток времени, пишет Финист. Ну, дай бог. А разве Стефанчук легитимный? Рада не переизбралась из-за военного положения, которое продлил Зеленский, будучи уже нелегитимным, пишет Ольга. Важно не то, Стефанчук легитимный или нет. Важно то, что мы говорим, что Зеленский нелегитимен, и если они что-то хотят делать, его надо убирать каким-то образом. Или подтвердить его легитимность через выборы. Что, я считаю, невозможно для Зеленского, подтвердиться через выборы. Хотя один из слушателей справедливо написал, вот здесь я уже не буду там долго листать, значит, он написал, а в чем проблема спойлеров выставить и фиктивные выборы провести и победить? Я думаю, что возможно, конкретно в случае Зеленского это достаточно сложно будет сделать, выставить спойлеров и просто провести выборы. Потому что даже спойлер любой, который вдруг внезапно будет говорить о том, что он против войны и уже устал, и не надо 18-летних призывать, и вообще хватит ТЦК зверствовать, даже если он это будет говорить в шутку, внезапно станет не спойлером, а лидером. То есть ситуация, как я понимаю, находится в таком положении, что нельзя даже спойлера выставить. Просто чтобы он пошумел, так сказать, в сторону отказа от военных действий со стороны Украины, да? Ну, просто нельзя, и все. И поэтому, если они выставят всех, кто... И все кандидаты будут «мы за войну, мы за войну, мы за войну», ну, это чепуха. Тогда зачем это вообще все? Это не подтвердит никакой легитимности. Скажем, не представлена другая точка зрения. Нет, это нелегитимно. В чем проблема провести выборы и посчитать голоса как надо, пишет Андреа. Андреа, понимаете, в чем дело? Если бы не было такой проблемы, чтобы провести выборы и посчитать голоса как надо, они бы уже их давно провели. То есть проблема у них есть, и они о ней знают, и мы о ней знаем, и американцы о ней знают. И мы поэтому говорим им, проведите выборы, потому что мы знаем, что это проблема для них. Если бы это не было проблемой для них, мы бы и не говорили об этом, о чем. Если бы мы знали, что для них это не проблема, это проблема. Сложно представить себе, по какой причине это проблема. Но, вероятно, эта причина есть, и она веская. Пусть попробуют. Если это не проблема для них, пусть попробуют. Пусть попробуют провести выборы. Пусть попробуют провести выборы на тех территориях, которые они называют своими. Но они уже давно как не их территории. Пусть попробуют. Или они лишат права выбора этих людей. Будут ли они открывать в России, так скажем, пункты голосования? Ну, просто интересно. Просто задаю странные вопросы. Могу я задавать странные вопросы, да? Чем страннее вопрос, тем он интереснее, правильно? Будут ли они, дадут ли они возможность проголосовать на тему настоящего и будущего для Украины тем людям, которые покинули территорию так называемой Украины сегодня и живут в России? Дадут им проголосовать или нет? Ведь они же утверждают, что это граждане Украины. Ведь они же утверждают, что это земли Украины. Будут, разрешат? Или нет? Или они отделят этих людей, и эти люди не будут принимать участие в голосовании? А если они их отделят, то как это так? Это получается, что какие-то области определяют судьбу других областей? Непонятно. А в чем легитимность этих выборов? Поэтому пусть попробуют провести. В этом-то и прикол. В этом-то и прикол. Пусть попробуют провести. Ведь дело в чем? Мы-то проводили выборы наши. Вот. Уже с новыми территориями. И новые территории имели возможность говорить свое мнение относительно того, что им нравится или не нравится. У них появилось право голоса у этих людей. А Украина как будет проводить? Где она будет проводить? Что она будет проводить? Как? Вот. А проводить надо, иначе легитимности нет. Ну, демократия так устроена, ну, легитимности нет. Ну, непонятный Зеленский человек. Ну, не может он сам свои указы отменять теперь. Непонятный человек. Бандит какой-то сидит, неясный. Никто, может, и не хочет, чтобы он там сидел. Пусть узнает. А как он узнает? А он говорит, а я не могу никак узнать. Так это твоя проблема, хрипатый, что ты не можешь никак узнать. Проводил бы раньше выборы, вовремя бы проводил. Чего ты их не проводил? Проводил бы. Проводи заново. Теперь, ну, не заново, а сейчас. А я вам еще раз говорю, ждали они триумфа. Они ждали триумфа, они хотели как победители зайти на эту тему. Они хотели очень гордо и ярко рассказать всему миру, как они разбили Россию. Они думали, что к этому моменту Россия будет разбита. А они будут выбираться, значит, до конца своих дней с суперпотрясающими там цифрами. Украинская демократия, ура, и все в таком духе. А России нет. Все, Россию с маленькой буквы они бы писали в своих учебниках, где у них на глобусе только их страна. И принцессы украинские. В Британии. Значит, это из последних новостей тоже там. Проблема образования Великобритании, оказывается, тоже очень серьезная вещь. Но это потом как-нибудь обсудим, наверное, а может и нет. Ну, видите, не выгорело, не получилось. Не получилось триумфально разбить Россию на поле боя. Боррель уже на пенсию ушел. Вот. А вот. Вчера в программе «Время» в прямом эфире Юру Борисова назвали Юрием, пишет Дмитрий. Ну, правильно сделали. Потому что зачем говорить? Ну, я, с другой стороны, я понимаю. Когда говоришь не Юра Борисов, а Юрий Борисов, сразу про Роскосмос думаешь. Все такие, погоди, точно, точно. Может, Юра Борисов себя называет Юра, чтобы его не путали с Юрием Борисовым? Это человек серьезный. Кстати, мысль, если выборы, то будет список людей, количество проголосовавших, и выяснится, что их осталось 7-8 миллионов, пишет Айрон Макс. Да вообще много чего интересного выяснится. Вообще много чего интересного выяснится, если они будут. Вообще посмотреть, как это будет проводиться, это что же отдельная комедия. Вот. Ну и потом надо же понимать, что даже при любом раскладе, даже если они сейчас решатся это делать и будут каким-то образом делать, и там это все подделывать, и да, они каким-то образом этого Зеленского протащат, да, и там будут потом делать вид, что он якобы победил, его все любят. Это все равно время. А время на нашей стороне. И все это прекрасно понимают. Мы говорим, да, давайте, переговоры, конечно. Они говорят, ну все, давайте садиться, говорить, может быть, американцы, допустим. Мы говорим, ну, конечно, давайте садиться говорить, но только не с нелегитимными персонажами. Они такие, как легитимность сделать? Мы такие, ну как? Убрать запрет на переговоры с нами. Я вот просто по кругу хожу с вами сейчас. Да? Убрать запрет на переговоры. Они такие, да без проблем, хоть через секунду уберем. Мы такие, нет, нужна легитимная власть, которая может отменить решение легитимной власти. Американцы, так это одни и те же люди, а мы им такие, ну как, люди-то одни и те же, а легитимности нет, тогда была, сейчас нет. Выборы, новая власть, пусть она даже будет и старая, после этого они что-то там на бумажках подписывают, вот. Американцы такие, так может пока остановимся? Мы такие, ну что это мы будем останавливаться? И все. Давайте, мы готовы, но это по-серьезному. Знаете, по-серьезному. Вот они вот эти вот там, Кит Келлок предложил заморозить на месте, там, давайте по-серьезному, по-настоящему. Вот, как будете готовы по-настоящему, американцы, так и обращайтесь. А пока мы вот двигаемся, выполняем, значит, задачи, поставленные перед нами. Все, пока. Но мы не прощаемся навсегда, потому что мы всегда готовы. Как только вы будете готовы по-настоящему, а не вот это ля-ля. Я так понимаю происходящее в данный момент. Возможно, это я про себя говорю, я ошибаюсь, возможно, но я так понимаю происходящее в данный момент. И то, как мы позиционируем себя относительно того, что заявляется там в Соединенных Штатах Америки и не только. Борисов сам говорил, что он Юра, чтобы не путали. Ну все, значит, Юра, Юра Борисов, все, без проблем. Какие проблемы? Выборы, избирательные пункты, открытые в ТЦК, никто не придет, одного голоса зелья хватит, пишет Виктор. Это очень смешно. То есть, условно говоря, например, может быть так. Приходите на выборы, и никто не пришел. Ну, или очень мало людей, потому что не очень-то хочется из дома выходить, чтобы тебя ТЦКшники забрали. Да? Пусть этот британский посмотрит хотя бы сериал турецкий, там ему расскажут, что украинские принцессы на самом деле были наложницами султанов, пишет Финист. Ну, Финист, тут прикол в том, что не было никаких украинских принцесс в принципе. Вот, возможно, он имеет в виду что-то вот наших княжеских как бы взаимоотношениях, ну так а при чем здесь Украина? Украины не было. Это он, наверное, говорит про Русь, которую для удобства восприятия в учебниках назвали Киевской. Так же, как когда-то Украинский фронт назвали украинским, да? То есть, Ну, киевский период русского государства. Столица в Киеве просто. Вот. Вот есть ладожский, есть киевский. Всякого. Есть московский, есть санкт-петербургский. Сейчас московский опять. Какая разница? Ну, наши города русские. Хотим, переносим столицу сюда, хотим сюда. Вот видите, кстати, как опасно переносить столицу. Какая неразбериха в голове происходит. Лучше не переносить столицу лишний раз. Вот. Так и Великобритания не рулила в то время, пишет XMR. Так и посмотришь на него, не похоже, что он княжеского рода-то. Есть только в сериалах Netflix совпадение будет какое-то. А так смотришь, не то чтобы прям из британских каких-то там он, сэров и пэров. Ну, честно так. Поэтому посмотрел на это все, думаю, да. Надо что-то делать с историей, надо что-то делать. Надо как-то... Надо как-то из этой ямы выбираться. С другой стороны, смотришь на американцев, там вообще мрак. Там вообще мрак. И как бы, Трамп тоже знания истории глубокие демонстрирует постоянно. Так на Руси были царевны, а не принцессы. Они и тут обосрали... Ярослав. Так естественно. Ну, даже если, допустим, он просто применяет терминологию... Он такой вот, ну, просто необразованный человек, и он применяет терминологию такую. Ну, пусть. Мы понимаем, что он, наверное, необразованный человек. На Западе сейчас вот модно брать во власть людей необразованных. Суть не в этом. А суть в том, что даже если он имеет в виду там княжон наших, да, все равно они не украинки, как бы он ни пытался это изобразить. Ну, вот, ну, понимаете, что бы он ни имел в виду, он все равно упрется в... то, что это не соответствует действительности. То есть он наврал. По какой причине он наврал? Он плохо понимает, он не разбирается в словах, он дурак. Там. Ну, в общем-то, причина по итогу одна, он не знает. Так, в итоге он не знает, он тупой. В итоге. Вот, ну, что ж поделать. Плохо, очень плохо. Вот. А тут недавно был референдум о независимости Фолклендских островов. Рейс из Англии за копейки, но ты по прилету должен прописаться, пишет Федоров. Спросил недавно у DeepSeek, кто такой Мазепа. Нейросеть ответила, что был предводитель левобережной Украины, пишет Толя. Ладно, а какой мы вывод должны из этого сделать? Так, он прямой потомок Кромвеля, по нему прямо видно, пишет Андрей. Да, я согласен с вами, чуть более чем полностью. Ну, и мне Финист говорит, я прикалываюсь, но просто складывается впечатление, что они учат историю по фильмам. Вы не поверите, в основном человечество современное учит историю по фильмам. И это касается не только... к сожалению, наших противников. Это касается в том числе и нас. Вот. Поэтому предлагаю вам заострить свое внимание на том, в каком положении наш мозг, наши мозги, так скажем, находятся. Недавно мне попадалась новость относительно того, знают ли люди, кто такой Пушкин или не Пушкин. Там, ну, что-то такое. Я мог бы сейчас попытаться найти. Если найду, это будет хорошо. А, ну вот я и нашел. Все-таки я себе это отдельно. Значит, по следам школьной литературы. Россиянам предлагался блок по литературе, состоящий из 4 вопросов по произведениям, которые включены в школьную программу. Все вопросы были открытыми в формате устного экзамена. А, хотите, поиграем? Ну, тогда вы не пользуетесь ничем. Сами для себя играете. Да? Смотрите. Кого убил Чичиков по имени Гоголя «Мертвые души»? Если вы не помните или не знаете ответ, так и скажите. Кого убил Чичиков в поэме Гоголя «Мертвые души»? Если вы не помните или не знаете ответ, так и скажите. Все, давайте играем. Не помню, мне говорят. Андрей говорит, никого. Муху? Не знаю, люди пишут. Короче, 16% сказали никого, и они были правы. 84% сказали не знаю. Поняли, да, фишка? То есть открытый вопрос, он сложнее. Он как раз проверяет знания неплохо. Не знаем, значит, мы уже мертвые души. Значит, не читали мы мертвые души. Понимаете, да, о чем разговор? Поехали дальше. Вот это будет легко. Почему? Потому что экранизация есть. Героем какого произведения является Наташа Ростова? Если вы не помните или не знаете ответ, так и скажите. Какого произведения героем является, ну, вообще героиней, конечно, ну, ладно, Наташа Ростова? Я просто жду чуть-чуть. Жду от вас. А, ну, все пишут «Война и мир». Все правильно. 65% ответили «Война и мир», 35% сказали «Не знаем» на открытом вопросе по России. Поняли, да? То есть гораздо лучше, чем с Чичиковым, но все еще не очень хорошо. 65%. То есть 35% плохо. Сейчас будет еще один вопрос. Тоже никуда не подсматривайте, сами себя проверяем. Я ваши имена не читаю в эфире, вы видите, да? В каком веке творил Александр Сергеевич Пушкин? Если вы не помните или не знаете ответ, так и скажите. В каком? Вот мне пишут. 18-й, 19-й, 19-й, 18-й, 20-й, 19-й, 17-й, 18-й. 19, ну вот вы сами написали, сами для себя, да? Меня спрашивают, а есть разница между «не помню» и «не знаю»? Ну, Родион, понимаете как? Просто не хочется человеку грубить в вопросе, да? И поэтому говорят, ну, скажите там, не помню. А, да, я же помню. Значит, 45% из тех, кто отвечал в России, знают век, в котором творил Александр Сергеевич Пушкин. 55% не знают или забыли. 19 век, конечно же. Вот. Для этого, кстати, достаточно знать дату рождения Пушкина. Вот. То есть, да, это 19 век. Соответственно, все, что будет связано с Пушкиным, это будет 1800 какой-то год. Понимаете, да? 1800, кроме рождения. 1799, да? Вот. История? История. Хотя бы в век попасть. Не обязательно дату знать. Ну, хотя бы век. Надо? Надо знать. Ну, век надо знать. Если особенно речь идет о Пушкине. Создатель современного русского литературного языка. То есть, когда мы говорим, а что это там, значит, эти наши враги памятники Пушкину сносят, а сами не знаем, в каком он веке был, это не очень красиво. Не то, что мы неправильно говорим, а неправильно то, что мы сами на самом деле, ну, не очень хорошо понимаем, что говорим. Надо. Ну и последний вопрос. Как называется стихотворение Лермонтова, в котором звучит вопрос «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана». Если вы не помните или не знаете ответ, так и скажите. Все такие, чё, Лермонтова? Как называется стихотворение? Думайте. У нас такие, просто, это не значит, что все не знают, это на самом деле легко, но вот некоторые пишут там, не знаю, ну и большинство пишет Бородино. Действительно, 63% знают, что это Бородино, 37% не знают. То есть совсем плохо про Чичикова, про Пушкина плохо, 45% всего знают, в каком веке он творил. Вот, ну, соответственно, сами делайте выводы относительно знания истории. Что экранизировано, то знаем. Что не экранизировано, то не знаем. Плюс-минус вот всегда так. Поэтому картинка, еще раз картинка. Получается, что телевидение, сериалы и прочее, они формируют знания истории не только там на Западе, но и у нас. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Россия готова договориться с США в режиме жесткого торга, это что-то я видел такое. Израиль не может выйти из состава Совета ООН по правам человека, потому что не является одним из 47 членов ООН. Это смешно. Но тем не менее, Израиль говорит, мы выходим вслед за Америкой. Министр обороны Израиля поручил армии подготовить план, позволяющий жителям Газа добровольно покинуть анклав и уехать в любую точку мира. Это план, конечно, это тоже идеальный. В том смысле, что они оплатят им этот проезд? Или просто ты можешь ехать в любую точку мира, куда пожелаешь, а меня там ждут?
Нет.
Нет. Ладно, за новостями следим, там фантазии продолжаются на тему газа, и что, где и как будет. А вот мне Алексей написал, не могу заставить детей читать, говорят, нам неинтересно. Алексей, несколько вопросов, если позволите. Первый вопрос, с какого возраста вы вместе с детьми читаете? Все. Первый. Второй, с какого возраста вы их, ну, заставляете читать самостоятельно? И третий, сколько детям лет, конечно. Вот такой вот, момент, Алексей. Есть это? Сколько детям лет и с какого возраста вы с ними вместе читаете книжки разные? Просто вот для начала, мне, если можно. И читает ли он сам, пишет Йо. Йо, честно говоря, видел людей, которые сами читают, а дети у них не читают. Не думаю, что это всегда так, что дети, если видят читающих родителей, непременно будут усиленно читать сами. Ну, вы вот многие об этом сразу пишете. Я поэтому спрашиваю, с какого возраста вместе читаете, вместе книжки? Там, колобок, колобок, я по лавочке там метен, по сусекам скребен, от бабушки ушел, от дедушки ушел, и от тебя, кто там, волк подавно уйду. Сыну 2 месяца, уже первый куплет Бородино выучили, пишет Ксения. Другое дело, вот это я понимаю, это он мне пишет, я так понимаю, с вашего телефона. Отказываются читать Канта в 6 лет, пишет Александр. Это очень смешно, это очень смешно. Читать можно и Донцову, пишет Алина. Алина, давайте без этого пока. Значит, люди хотят приобщить детей к прекрасному, к чтению. В какой-то момент они это начинают делать. Дети не хотят читать, говорят, нам неинтересно. Вопрос, с какого возраста вы решили приобщать детей к чтению? Самый основной. И читаете ли вы с ними? До какого возраста вместе надо с детьми книги читать, пишет Константин. Знаете, Константин, у меня нет ответа на этот вопрос. Вот. У меня есть предположение, что разделять интересы своих детей надо, пока не умрешь сам. Ну, это лучший вариант, умереть быстрее своих детей. Но в целом, вот, разделять их интересы. Пытаться, во всяком случае, если есть. Уделять этому свободное время. Надо всегда. Потому что это же твои дети. Поэтому читать с детьми. Ну, не то, что ты будешь сидеть там и с 40-летним там, сыном читать. Ну, допустим, он читает какую-то книгу, и ты какую-то книгу такую же там прочитал. Делиться впечатлениями от прочитанного. Да? Понимаете, в чем дело? Как заставить... Вот именно что слово, заставить ребенка прочитать какое-то литературное произведение, если, допустим, ты сам его не читал. Или даже, допустим, ты каким-то образом там ремнем заставил его прочитать. И что? Ты можешь обсудить это, ты можешь как-то поддержать диалог, ты можешь какие-то моменты, на какие-то моменты обратить внимание. Нет же. Ты даже не можешь проверить качество выполненного прочтения, так скажу. Прочитал? Да. А я что-то не видел, что ты читал. А я читал. Поздравляю. А что 2? А, дура она. Там это преподавательница какая-то. Ну, это бестолково все. Если ты сам не владеешь информацией, если ты сам не заинтересован в ней, если тебе самому, ты демонстрируешь всем своим поведением, что она тебе, эта информация, нафиг не нужна, ну, как ты докажешь другому, что она ему нужна? Только если из-под палки. Да? Смотри, либо я тебя очень сильно бью, либо ты читаешь. Ну, тогда будешь сидеть и... Скажи-ка, дядя Витя, Москва, сплённые пожары, французу одна. Ну, все. Можно послушать аудиокнигу, пишет Дарья. Можно послушать аудиокнигу. Можно. Вот. Это один из способов. Но вопрос-то был в другом. Человек говорит, как заставить читать? Вот. Ну, собственно... Никак, наверное, не заставишь. А если и заставишь, то толку не будет, наверное. А если и будет даже толк, и память хорошего ребенка, и он назло станет умным, то он вас ненавидеть, наверное, будет. В целом так. Поэтому как заставить ребенка читать? Да вместе читать. Телевизор поменьше смотреть было, может быть, нужно. Может быть, поменьше самому, там, всякой другой. Так вот самому так развлекаться и так устраивать развлечения в семье в каком-то возрасте. В какой-то возрасте может ребенок сказать, а мне вообще никак не интересно читать. И с вами вместе не интересно читать. Ну, что ты с этим сделаешь? Книги неестественны, потому что современная жизнь гораздо драматичнее и интереснее, чем книжная, пишет Игорь. Игорь, ну, поймите правильно, современная жизнь через секунду уже становится историей и становится, по сути, книгой. Книга — это просто текст, это передача информации посредством текста. Аудиокнига — это озвучивание информации, переданной посредством текста. Что это? Элементарно. Это в СССР много читали разной литературы, сейчас интересно в основном то, что помогает в практическом плане выжить в этом мире. Классику читают по минимуму, пишет Сергей. Ну вот посмотрите на украинцев. Если бы они читали классику, если бы они знали историю, это помогло бы им выжить. Ну вот вам пример, пожалуйста. Вот вы говорите, зачем читать литературу, будем читать то, что помогает выжить. Вот если бы украинцы знали историю, им это помогло бы выжить и не выбрать клоуна, такого, знаете, клоуна-садиста. Президенты? Например, может быть, если бы у них был выше уровень образования, если бы они понимали, что так делать нельзя, если бы они понимали, что исходить в политике из мысли о том, что да все равно кто, лишь бы не он, никогда, ну, невозможно. Может быть, лучше бы их положение дел было, может быть, речь не шла о сотнях тысяч убитых людей. Может быть, если мы когда-то лучше понимали, лучше читали, не распался бы Советский Союз. Может быть, может быть. Может быть, не грянула бы революция, если бы мы были умнее, если бы мы были... так скажем. Ну да, умнее. Читать значит фантазировать и выстраивать картинку в мозге при помощи букв и слов. Это тренировка мозга, пишет Александр. Александр, все действия, в принципе, это тренировка мозга. Вопрос только, на что ты этот мозг тренируешь. Можно на физические действия, на быструю реакцию. Как вы понимаете, вот один из лучших с точки зрения реакции сейчас в ринге людей на планете, это вот боксер с отбитой головой, украинский Усик. При этом, конечно, по другим вопросам, наверное, вы бы не захотели у него консультироваться. Хотя вот с точки зрения увидел бей, у него очень хорошо все сработано в голове. И у него вот этот как бы аспект отработан от и до, и натренирован прекрасно. Так что тренировка бывает тоже разная. Если бы украинцы читали Тарас Бульба, они бы знали, что ляхи не помогут, пишет Юрий. В Советском Союзе читали очень много, однако он распался, выходит горе от ума, пишет Андрей. Может быть, а может быть в Советском Союзе читали много, но все-таки существовали в определенной... атмосфере вакуума информационного. То есть, это была стерильная атмосфера. Если в стерильное вдруг попадает какая-то бацилла, начинается страшное, потому что нет иммунитета. Я бы, наверное, охарактеризовал произошедшее с Советским Союзом в большей степени как вот это. Когда ты создаешь некую стерильную среду, так вот, знаете, для детей бывают создают стерильную среду, а потом дети попадают в реальную ужасную жизнь катастрофическую, где все уроды, вот, и очень сильно страдают из-за этого. Такое бывает тоже. Помните об этом. Вот, и, собственно, мне кажется, это с Советским Союзом и произошло, и поэтому многие советских людей вот обвиняют в инфантилизме, а я бы не назвал это инфантилизмом, я бы это назвал чистотой. С другой стороны, обычно и говорят про детей, что это табула раса, да, чистый лист, поэтому детскость, вот, наивность определенная воспитывалась в советских людях. И она вот сыграла злую шутку, когда советский человек, в хорошем смысле по-детски воспитанный, своим государством вышел в мир, где все сволочи, негодяи, и человек человеку волк. Вот и все. Ну вот, наверное, так. Наверное, так. Капитализм чё? Наивность – это доверчивость, пишет XMR. В любом случае, мы будем с вами жонглировать словами и иногда друг друга не понимать. К сожалению, язык – вещь достаточно метафоричная. Вот. И зачастую говоришь одно и то же вроде с людьми, а подразумеваешь разное. В этом вся сложность. В СССР книги были как фарфор, стояли десятилетиями на полках, пишет Сергей. Это тоже важный момент – То есть можно читать и не запоминать, можно делать вид, что читаешь. Ну, я не знаю ни одного человека, которому критически навредило бы чтение литературы. Я знаю много людей, которым чтение литературы помогает. А вот чтобы навредило, ну, не знаю. Таких людей вроде бы я и не встречал. Вот. У меня родители до сих пор говорят, что им только не... Что, как им только не стыдно, пишет Аркан. Ну, может быть, может быть. Вот. Еще один момент, это вот о современном мире. Если вы напрямую начнете предлагать, вот книга, вот кино, вот там приставка, ну... Я так полагаю, что в большинстве случаев дети выберут приставку просто потому, что приставка действительно интереснее. С точки зрения объединения определенных вещей. Красочность картинки, вот, которая, конечно, мешает развитию фантазии на самом деле, но зато ты погружаешься в этот мир. Такие миры создаются для тебя специальные. Красочность картинки, сюжетная линия простая и увлекательная, обязательно с многими поворотами, там, да, интересными, которых, может быть, на тексте ты не почувствуешь, а вот картинку ты всегда видишь. Возможность менять вроде бы, как будто бы, сюжетную линию тоже очень интересно, что в литературе как бы не предусмотрено. И вот это все в совокупности, это простота, это доступность, это нацеленность на то, чтобы понравиться. Игры делают таким образом, чтобы попасть в рынок, да, то есть, чтобы люди покупали, чтобы им нравилось, чтобы их увлекало, развлекало их в широком смысле этого слова, то, что вот, эти игры развлекали их. Конечно же, литература не может соревноваться с этим. Вот, поэтому взятие ребенка, который уже получает в полной мере все вот эти вот вещи, типа смартфоны, соцсети, PlayStation, там, Xbox, ну, игровые приставки, кино, разнообразные мультфильмы сейчас, в таких объемах это все снимается, выкладывается, с ума сойти. То есть вот мы, например, даже мы могли пересматривать одну и ту же кассету с мультиками, потому что у нас другой кассеты просто не было. Вот одна кассета есть, ты ее и пересматриваешь. А там сейчас невозможно пересмотреть все мультики. Просто потому что ты не успеешь их все пересмотреть. Такие объемы, да, аудиовизуальной информации разнообразной. Даже так, контента, назовем это. Поэтому туда втесаться с книжкой... Очень-очень сложно. Это, вероятно, я полагаю, может быть, есть какой-то шанс на то, что книга займет прочное место в жизни ребенка, если вы вместе с детьми, может быть, если вы будете читать с самого-самого начала. Может быть. Гарантии нет, но хотя бы какой-то призрачный шанс существует, если вы это будете делать вместе. Если вам будет это искренне интересно, и вы этот интерес будете демонстрировать. Понимаете, да? Мультики и фильмы уже не интересны, блогеры и ролики в приоритете, пишет Ал. Еще более примитивно, еще более доступно, еще более развлекательная информация в виде вот этих всех блогеров, бесполезных абсолютно, да, они забирают детей только так. И пойди потом попробуй заставить читать там что-то. Именно что придется заставлять. А все, что ты заставил человека сделать, оно абсолютно бесполезно с точки зрения того, чтобы развить этого человека. Из-под палки всегда по итогу получится плохо. Даже если в моменте результат будет хороший. Ну, вы знаете, есть вот детей там в спорте заставляют изо всех сил. Ломают их прям через колено, чтобы они там достижения какие-то у них были. Но по итогу это будет искалеченный человек, скорее всего. Все-таки надо, чтобы ты был увлечен, чтобы ребенок увлечен был. Надо. Ну, ваши дети будут так или иначе похожи на вас. А вот. Юрий Борисов освобожден от должности главы Роскосмоса, сообщили в Кремле. Новым главой Роскосмоса назначен Дмитрий Баканов. Серьезно, что ли? Только я сказал, что Юрий Борисов... Ну, вот мы только что же говорили с вами. Это чтобы мы не путали Юру Борисова и Юрия Борисова? Вы видели? Я полчаса назад с вами об этом говорил. И они снимают Юрия Борисова с должности генерального директора госкорпорации по космической отрасли Роскосмос. Я бы хотел обратиться к старшим товарищам из Кремля. Я не знал, что вы настолько пристально следите за моей программой. Мне это лестно, приятно, и спасибо за такое внимание. 10 вольфовичей по шкале Жириновского, пишет Шниперзон. Да, 10 из 10. Я бы дождался, сказал, 180. Экстрасенс, пишет Сергей. Сглазили. Горизонт планирования один день сейчас, пишет Вадим. Ну как там вам, системные рабы, рабы накопили деньги на ипотеку? 14-го специально для вас повышение ставочки, пишет Илья. Жаль, Юрия, пишет Марго. А я вам говорил про Борисова 2 года назад, пишет Ал. Они думали, что не может глава Роскосмоса получать Оскар. Да-да, а что это он в кино снимается? Постоянно. Он космосом-то будет заниматься или нет? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да. Ну, интересно. Интересно. Так. Ну, слушайте, ну, здорово в том смысле, что как мы все... Как мы... Ребята, мы из эфира, все, понимаешь? Мы страшные люди. Нам страшно от самих себя уже даже. Ладно, новость надо, конечно, такую выложить. Это важно. Это важно. Так. Да. Да. Ну, потом выложу, что там у нас осталось-то эфир 8 минут. Юрий Борисов автоматически переименовывается в Юру, а Юра в Юрия, пишет Сергей Богомолов. Я заставлял девочек блюсти порядок в тумбочках в гардеробе, строил с матрацами в коридоре, выросли благодарны. Не совсем понял, ну ладно. Алексей, вангуйте про курс рубля, пожалуйста, пишет Строгинский. Будет как будет, Строгинский. А вдруг про Зеленского тоже... Топи про Зеленского, вдруг тоже сработает, пишет Александр. Так в том-то и дело, Александр. Видать, надо тоньше работать. Видите, когда сильно топишь, вообще никакой реакции. А здесь просто мельком упомянули раз-раз. Типа, смотрите, у нас Юра Борисов и Юрий Борисов. Путаница какая-то, неудобно. Из Кремля тут же меняем Юрия Борисова, вопросов нет. Понимаете, это как-то надо тонко, оказывается. Нам еще учиться с вами и учиться. Как правильно, значит, да, вот эти аффирмации, как их делать? Как правильно настроиться на вот эти вот высокие вибрации, понимаете? Чтобы уловить вибрации Кремля и вибрировать с ними в унисон, понимаете? Это не так просто. А увольнение госслужащих в США вы тоже обсуждали недавно, пишет Сергей. Да, конечно. Распространенная фамилия, пишет Нико. И имя распространенное, Нико, что уж тут говорить. Так, вот. Время зарабатывать звезды, пишет Квадрат Малевича. Да. Ладно. У меня вопрос, мы о чем с вами говорили, Дэд? А, то, что ваши дети, ну, как они будут действовать? Ну, наверное, они будут действовать так, как действуете вы, наверное. Наверное. И, наверное, думать, что кому-то будет интересно то, что вам не интересно, наверное, не так. Я так полагаю, ваши дети будут слушать программу Алексея Гудошникова, судя по всему. Раз уж вам интересно, то, видимо, и им будет интересно. Поэтому плюс-минус там сколько, 18 лет ждем, и добро пожаловать. Вот. Я думаю, что вам даже не стоит менять телефон. То есть он должен, телефон, по которому вы пишете, он должен передаваться. Там, и, например, там Буба второй, вот, или там Iron Max второй. Вибрировать в унисон с Кремлем, это мощно, Алексей пишет. Наталья. Только спасибо большое, Наталья, что цените. Младший еще можно. Да, XMR младший, например. XMR младший, пожалуйста. Вот. Так. Приручение ребенка к чтению. А, приучение, простите. Это постепенный процесс, который требует терпения, поддержки и создания благоприятной среды. Вот несколько советов, которые помогут вам в этом. Толя нам присылает. Первое. Начните с раннего возраста. Читайте вслух. Даже если ребенок еще маленький, чтение вслух помогает ему привыкнуть к звучанию слов и ритму текста. Используйте яркие книги. Выбирайте книги с красочными иллюстрациями, чтобы привлечь внимание ребенка. Сделайте чтение частью повседневной жизни. Регулярное чтение. Установите ежедневный ритуал. Ну вот, все, понимаете, все, как я сказал. Выбирайте книги по интересам. Создайте уютную атмосферу. Используйте игровые методы, поддерживайте интерес, не давите, используйте современные технологии, аудиокниги, посещайте библиотеки. Все правильно. Это должно быть частью вашей жизни и автоматически частью жизни ребенка. Тогда это, скорее всего, с самого начала станет для него естественным действием. Но это вам себя, если вы вдруг не такой, надо ради этого реально сломать уже во взрослом возрасте. Представляете? Если вы прям сильно хотите, это вам надо себя в первую очередь поменять, представляете? А это, ой, как сложно, ой-ой-ой, как что, опять меняться? Опять меняться? Да я ж для чего это все делал, чтобы опять поменяться? Да, да, да. Фу. В зоне... СВО работает радио, говорит Москва. Вас там слушают, пишет Клойс. Клойс, ну если интернет есть, нас можно слушать везде. В общем-то, никаких проблем с этим нет. В FM-диапазоне нет. А в интернете, так пожалуйста, хоть где. Хоть в Австралии слушайте. Как приручить ребенка к горшку? Дорогие родители, стратегия довольно проста. Начинайте с акустического альбома, потом постепенно включайте в плейлист методические композиции «Дурак и молния», «Ели мясо мужики», «Проклятый старый дом» и так далее. Как только ребенок начнет подпевать, можно переходить на поздние альбомы, пишет Костя из Митина. Смешно, смешно, смешно. Какие у вас планы, 36-й, грандиозные. Я на ночь ребенку читаю, и мне, и ему нравится... Пишет XMR. Вот видите, вот видите. Вас слушаю всегда по интернету, радио не включаю. Зачем оно нужно, пишет Александр. И то верно, Александр. И то верно. Уж такие времена, что можно, наверное, сильно-то и не париться про FM-диапазоны какие-то и так далее. Мы читали, гоняли по крышам, играли в шахматы, лазали в подвалы, занимались спортом. Потом появилась Дэнди. Дэнди от дьявола, пишет Айрон Макс. Ой, Дэнди, это еще ничего такого, там особо сюжетных линий-то нет никаких, вот. А вот современные игры на приставках, вот это да, там такое кино воротят просто, и не оторваться. Страшное дело, правда, страшное дело. Очень сложно с этим вообще как-то конкурировать. Понимаете, это как конкурировать... интеллектуальному, ну, сейчас вот говорят слово все время, контент, употребим это слово, интеллектуальному контенту с развлекательным. Почти нереальная тема. Ну, то есть, чтобы вы пришли домой, вот вы приходите домой вечером, вы такие, эх, послушаю-ка я лекции там, Ключевского. Понимаешь, что? Лекции Ключевского. Не, вы приходите, посмотрю-ка я какого-нибудь юмориста. Вот. А юморист, он же, понимаете, в чем дело, вряд ли очень сильно образованный человек. Он все-таки в другом силен, да? Он в шутках силен. Вот. И поэтому вот такой вот отдых для мозга вы себе выбираете. Вы считаете, что так ваш мозг, он разгружается и отдыхает. Кстати, на самом деле он не разгружается и не отдыхает в этот момент. Он просто точно так же работает, но потребляет бесполезную информацию. Но точно так же он загружен, только бесполезной информацией. Знание сериалов наизусть, знание, какая соседка там с кем спит, все это тоже загружает ваш мозг точно так же, как любая другая информация полезная. Точно так же. Память оперативная загружена, точно. Поэтому думать, что вы отдыхаете, когда вы смотрите чепуху, и слушаете всякую разную чепуху, или читаете, ну, хотя бы читаете, ладно, чепуху. А, нет, вы не отдыхаете, мозг также работает. Просто выбирайте качество. Вот. Вам только кажется, что ваш мозг напрягается в те моменты, когда вы читаете что-то качественное. А в тот момент, когда вы смотрите всякую чепуху, он не напрягается. Точно так же, все точно так же. Все. Значит, сегодня у нас четверг. Значит, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.